говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Очень трудно оторвать себя от истории с анализами украинских кандидатов, потому что все российское телевидение, все информационное пространство заполнено ими, но мы попытаемся все-таки ваше внимание переключить на другую тему. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий. С нами Михаил Коник. Здравствуйте, Михаил. И мы обсуждаем новые рейтинги по Гэллопа, которые пришли вот буквально только что. Оказывается, каждый пятый россиянин хочет эмигрировать, хочет на Запад. Сразу подчеркиваю, чтобы было понятно, при том, что у него должна быть такая возможность. Не просто там хочет, потому что мало ли кто чего хочет. Исследователь задает вопрос. Хотели бы вы эмигрировать, если бы получили такую возможность? Ну, то есть человек имеет там жилье, работу, и тогда он хочет. Каждый пятый бы, получив эту возможность, уехал бы из России. Более того, вот подсчитали число сторонников Владимира Путина, которые хотели бы уехать. 12% из 100 сторонников хочет уехать. И подсчитали число его противников, которые хотели бы уехать. 40%. То есть почти каждый второй противник Путина хотел бы уехать из России. Мы подумаем с вами, пообсуждаем, почему эти закономерности вот таковы. И с нами на связи также будут гости из-за рубежа. Например, Леонид Гозман. Он сейчас тоже гость из-за рубежа. Не то, чтобы он уехал в Андорру совсем. Но
на лыжах покататься.
Но на лыжах, да. Ну, то есть вернется он к нам. Но пока он с нами будет на связи, и мы его скоро услышим. О, Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тот самый россиянин, который получили возможность уехать и уехали.
Нет, как это самое, не волнуйтесь и не надейтесь. Через пару дней вернусь. Так что.
Да, то есть Леонид Гозман относится к 60% россиян, которые, не поддерживая Владимира Путина, все-таки остаются в России. Вот. Так он нам сказал из Андорры. Это я за него вот так вот придумала. Итак, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем и ваших ответов тоже, и вы послушайте наш опрос. Хотите ли вы уехать, если вам дадут такую возможность? Ну и начнем с результатов всех этих опросов за несколько лет. Собрали мы их в одном сюжете. Давайте смотрите.
Американский институт общественного мнения «Институт Гэллопа» опубликовал данные исследования об эмиграционных настроениях россиян. Согласно новому опросу, каждый пятый россиянин хочет покинуть Россию. Желание уехать за границу на ПМЖ выразили 20% опрошенных. Это рекордная цифра. В 2014 году, согласно опросам Института Гэллопа, уехать из России хотели всего 7% россиян. Авторы нового исследования отмечают, что больше всего желающих уехать среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет – 44%. Меньше всего среди людей в возрасте от 46 до 60 лет – 9%. При этом 40% опрошенных не одобряют политику Владимира Путина и высказывают желание уехать жить за границу. А число тех, кто одобряет действия президента России, но все равно хочет эмигрировать – 12%. Среди лучших стран для переезда опрошенные назвали Германию, США, Испанию, Канаду, Японию и Францию. В начале февраля этого года похожее исследование проводил Левада-центр. По их данным, в целом из России хочет эмигрировать 17% опрошенных. Если говорить отдельно о молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, из них уехать за границу на ПМЖ хотят 41%. Респонденты в возрасте от 55 лет, напротив, высказывались об эмиграции негативно. По данным авторов исследования, иммиграционные настроения характерны для респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике, и тех, кто не чувствует себя под защитой закона. Основными причинами для переезда респонденты Левады назвали лучшие условия жизни за рубежом, а также нестабильную экономическую ситуацию в России и желание обеспечить детям достойное и надежное будущее. Аналогичные исследования провели в ЦИОМ. По данным опроса 2018 года, доля желающих уехать за рубеж составляет всего 10% и остается практически неизменной с 2011 года. При этом большинство желающих эмигрировать все так же среди молодежи от 18 до 24 лет. 31% от опрошенных.
Ну, я обращаю ваше внимание, какое правильное все-таки вот это вот агентство, это ВЦИОМ. Вот у них как встала доля нежелающих уехать из России на 90%, так она и стоит. Но они одни вот такие в своей упертости, по всем другим данным, все-таки эта доля очень сильно растет и уже до каждого пятого добралась. Доля желающих отъехать. Я хотела бы сначала все-таки обсудить цифру очень высокую, на которой сходятся все. 30-40% молодежи хочет уехать. Это, ну, это очень много. Михаил, вам слово. Вы у нас самый по возрасту не старенький. Поэтому, пожалуйста, объясните, ваши сверстники хотят уезжать, а ведь у них все так хорошо.
Ну, вы знаете, цифры меня не удивляют, потому что мне как-то всегда приходилось общаться с прогрессивной молодежью. А прогрессивная молодежь всегда думала, во всяком случае, о том, чтобы страну покинуть. Так или иначе, она рассматривала эту возможность. Более того...
Ну, какая же она прогрессивная? А как же прогрессивно эту страну не перестроить, не...
Вы знаете, люди, которые начинают бороться, часто упираются в какие-то преграды и не готовы через них перешагивать. Потому что, например, желание участвовать в политической жизни в основном в нашей стране подавляется. Это мы все понимаем. И я знаю это и по себе, и по огромному количеству своих соратников, которые так или иначе либо просто уходили из политики, либо приняли решение мигрировать. И таких людей очень много. То есть за 7 лет, которые я участвую в политической жизни, тем или иным образом, большое количество моих друзей страну покинули. И в чем-то я их понимаю, но у меня, например, позиция абсолютно иная, потому что я считаю, что нужно и можно бороться здесь как можно дольше. Единственное, что нужно выбирать методы, потому что надо понимать, что радикальная повестка сейчас какая-то, даже, там, так скажем, слабо радикальная оппозиционная повестка может привести человека за решетку или еще чего хуже. То есть нужно пытаться заниматься политикой и становиться с возрастом чуть более лояльным, иначе политическая жизнь тебя выплюнет. Ну, ничего с этим не поделаешь, мы все взрослеем и пытаемся как-то в этой системе выживать.
То есть вам кажется, что они хотят прогресса, они его не видят, ни политического, ни вот там, я не знаю, выборного, они не могут себя применить в том, чтобы что-то изменить, и поэтому им проще уехать.
Молодежь очень волнует свобода слова, свобода интернета, вот именно эти политические права и свободы, которые уже зачастую менее беспокоят людей среднего возраста, а тем более уже и старшего возраста, которые думают о том, как заработать там себе на хлеб, о том, как содержать своих детей, или о том, как спокойно прожить свою старость. Молодежи нужно немножко больше, и это больше наше государство, к несчастью, обеспечить не может.
Хорошо.
Именно поэтому молодежь обеспокоена.
Хорошо, Дмитрий, ваше слово о молодежи. Молодежи, как вы это видите? Считаете ли вы, что действительно у нее есть некий такой вот протестный, нереализуемый совершенно потенциал, а она и не пытается его особо реализовывать и уезжает? Или хочет уезжать?
Ну, я, во-первых, думаю, что потенциал есть, безусловно. А, во-вторых, я не думаю, что они не пытаются реализовать. Они пытаются, упираются лбом в стенку и понимают, что... Выбор-то очень простой. Или ты становишься там несгибаемым борцом, соответственно, ты готов садиться, как Навальный, да, ты готов получать какие-то пинки. Или у тебя вариант махнуть рукой или начинать реализовывать себя где-то там. Но на самом-то деле для меня очень важно, как для географа, такое явление, как конкуренция сред. Вот в самом широком смысле среда жизни в России с 17 года систематически проигрывает конкуренцию с, условно говоря, Западом. После 17 года эмигрировали минимум 2 миллиона, а максимум 3 миллиона самых продвинутых, самых образованных, самых состоятельных людей. И этот процесс продолжался бы, если бы не построили железный занавес, да? Когда Хрущев в начале 60-х городил Берлинскую стену, у него на столе лежали аналитические материалы тогдашних спецслужб, которые говорили, что если эту стену не построить, то отток граждан может от десятков тысяч перейти к сотням тысяч и даже к миллиону человек. Поэтому построили эту стену, и потом мы с вами видели, как через эту стену люди прыгали всегда туда и никогда оттуда. Вот эта асимметрия, она очень важна. Я бы, между прочим, еще вспомнил и проклятые 90-е, или лихие, да, как их называют, когда к нам ехали. Ехали американцы, немцы в надежде организовать здесь бизнес. Было очень много людей, в основном молодых. У них даже была своя газета, называлась «Exile», ссылка в переводе на русский. Там, кстати, публиковался Эдичка Лимонов и многие другие. Хорошая была, веселая газета на английском языке. А сейчас их всех нет. Вот, начиная с петровских времен и Екатерины Великой, к нам ехали, потому что здесь были перспективы. И мы, Россия, выигрывали конкурентную борьбу за людей, у того же самого европейского сообщества. После 17-го года процесс остановился. В 90-х лихих, ужасных, когда мы все тут как бы переживали какие-то чудовищные нелады, как нам сейчас говорят, люди к нам приезжали. В том числе, кстати, приезжало очень много людей, беженцев из СНГ. В 95-м году почти 900 тысяч приехали сюда. И сейчас этот процесс остановился. Сейчас мы видим, что вот опять, несмотря на то, что мы поднялись с колен, мы всех поставили на место, мы там нагнули Соединенные Штаты и так далее, и так далее, а люди почему-то уезжают. При этом очень важно провести границу между тем, что люди говорят, вот я готов уехать, говорят они. На самом деле, те же самые социологи говорят, что из тех, кто намеренно заявляет, что вот так, декларативно заявляет, что я готов уехать, всерьез уезжают примерно 1%. Есть другие опросы, когда спрашивают...
Нет, ну потому что, нет, подождите, мы действительно, мы поэтому мы сразу и говорим, что если у вас есть возможность, понятно, что это очень сложно уехать,
конечно,
но
да.
А куда вы поедете-то? Кто вам, кому вы
так
там
вот,
нужны?
Когда задают вопрос о том, а сделали ли вы усилия какие-то, ну, например, сдали этот экзамен TOEFL или там обратились за визой в соответствующее посольство, число людей на порядок меньше. Потому что одно дело теоретическое желание, потому что людям здесь душно, а они не могут себя реализовать. Они даже, может быть, не очень точно могут сказать, в чем дело. Но они хотят поменять среду обитания. И это, я думаю, процесс совершенно объективный, связанный с нынешней системой политических приоритетов. И неважно, от чего люди уезжают. Кто-то от того, что не может найти работу. Кто-то от того, что его не устраивает экологическая среда. Ну, например, там, человека, у ребенка аллергия. И вот в Германию, где продукты другого качества, это аллергии нет, а здесь есть. Кто-то едет лечиться, в том числе абсолютно патриотические люди, типа господина Кобзона, светлая память, да? Он ездил куда лечиться? Потому что там больше условий, возможностей, потенциала для реализации каких-то своих человеческих, нормальных человеческих бытовых интересов. И это объективный фактор, к сожалению. И я думаю, что процесс будет продолжаться дальше.
Хорошо, я спрашиваю теперь Леонида Гозмана именно пока только про молодежь. Как вы видите, какими вы видите причины того, что молодежь по всем опросам треть, вообще-то это большая цифра, хотела бы уехать на Запад? При том, что мы же видим, как она прекрасно с Владимиром Путиным сидит на каких-то там совещаниях, творческая, креативная, поддерживает его, а вот хочет уехать. Как же так?
С государем, в общем, большинство с удовольствием общаются, с любым государем. Так что это вообще совершенно не показатель. Вы знаете, мне кажется, что просто наши нынешние власти, они каким-то образом умудрились лишить страну будущего. Вот в стране нет ощущения будущего вообще. Понимаете, вот над большевиками можно было сколько угодно смеяться, ну, если там не бояться их и не ненавидеть, да, но можно было смеяться над их там громадьем планов, они там рассказывали, как будет открыто, как и когда будет пущено словами Александра Зиновьева и Понюшкинская ГЭС, там, ну, и так далее, да, но это понимание было, вот была картина будущего, сейчас картины будущего нет вообще, вот у страны нет будущего, у страны есть только прошлое. Это прошлое великое, конечно, вот, потому что мы всегда побеждали, всегда были самые добрые и хорошие. Вот, а сегодня все наше будущее – это защита прошлого, и это защита от агрессии неблагодарных соседей, которые не понимают, как хорошо мы для них все сделали. И вы знаете, вот где-то в середине, конце 90-х, тех самых лихих, которые вот Дмитрий Борисович только что упоминал, значит, я в силу просто семейных обстоятельств довольно хорошо знал одну компанию молодых ребят рождения середины 70-х годов. Москвичи рождения середины 70-х. Вот. Среди них кто-то жил в Москве, кто-то жил там в Израиле, в Америке, в Германии там, и так далее. Вот когда они как-то собирались или там общались, то вот те, кто уехали, они у них были аутсайдеры. Они говорили, ну понятно, понимаете, вот человек как бы отказался от активной жизни и поехал туда, где санаторий. Где, ну, все, конечно, там, и жратва получше, и жизнь спокойная, там, и так далее. Но они к этим уехавшим относились так, ну, немножко свысока. Это вы слабые люди, которые уехали. Вы не пользуетесь теми великолепными возможностями, которые дает наша страна сегодня. Не потому, что в нашей стране все было хорошо, и они считают, что все хорошо, отнюдь нет, конечно, да? Но они видели эти возможности. Вот сейчас, мне кажется, что сейчас этих возможностей люди не видят. И, кстати говоря, в той самой компании, которую я продолжаю неплохо знать, очень многие, те, которые никогда не собирались уезжать, уехали и живут сейчас в Германии, в Америке и так далее.
Вот я предлагаю, спасибо Леониду, с нами на связи Давид Хаким. Давид, здравствуйте. Вот он точно уехал не от хорошей жизни, и не потому, что, не потому, что там лучше, чем в России, а потому, что просто опасно было оставаться, уголовное дело, могли посадить. Но вот я хотела бы вас спросить, у вас совершенно другая ситуация, причина вашей миграции. Но в итоге, если бы не было вот этого вот обстоятельства, что преследование уголовное, в итоге вы довольны тем, что вы выехали из России?
Да, я думаю, что в итоге, конечно, я доволен. Да, я себя чувствую сейчас достаточно в свободной среде я нахожусь, да, и я себя чувствую свободно тоже. И поэтому вот эта среда и атмосфера, я считаю, это очень главное, да, для того, чтобы можно было жить и наслаждаться жизнью. И вот сейчас, в принципе, я думаю, что я нахожусь в той среде. Это касается и людей вокруг, это касается, наверное, и в целом государство, да, как все устроено здесь, и по работе тоже, то есть я учусь, я работаю с людьми в очень приятной атмосфере, то есть все здороваются постоянно, улыбаются тебе, чуть ли не обнимают тебя, то есть я считаю, что вот эта среда, она дает импульс для того, чтобы можно было расти и развиваться дальше.
Давид, а можно применить к вашей ситуации русскую пословицу «не было бы счастья, да несчастье помогло»? То есть, если бы не ваша вот эта беда с преследованием, вы, может, и не уехали бы. А вот вы уехали и довольны тем, что так случилось.
Ну, я не знаю, как вот сейчас можно... Ну, можно ли говорить такими категориями, что могло бы случиться, если бы не случилось бы... Другая история, да, в моей жизни. Uh-huh. Как бы все случилось вместе, поэтому я думаю, это то, что я имею сейчас. Как бы оно было по-другому, я не могу судить.
Понятно, спасибо.
Наверное, может быть, я бы и остался в России, да, но опять же, вот эта борьба, когда ты хочешь что-то изменить, когда ты хочешь поменять ситуацию в стране, чтобы тебе жилось более уютно, и твоим детям, и так далее, да. И эти возможности. Их нет просто, да, у людей.
То есть человек остается, хочет изменить, но возможности изменить нет, и ему от этого еще тяжелее, да, Михаил?
Вот вы знаете, я услышал, как вы сказали, что очень много молодежи сидит вокруг Путина, но не меньше молодежи сейчас сидит и в автозаках, и стоят на митингах. То есть важно заметить, что за последние годы выросла цифра не только тех, кто хочет уехать из молодежи, но и цифра молодежи, которая участвует в политике. Сейчас на всех митингах реально мы видим огромное количество молодых лиц, а еще 5 лет назад этого не было. И очень важно, как власть сейчас распорядится вот этой молодежью, что она с ней сделает. Задавит ее и заставит выехать из страны или бросить политику, или все-таки позволит ей участвовать хотя бы в минимальной степени в политических процессах и влиять на то, что происходит в родной стране.
Вот нам звонит сейчас Юрий с ответом на вопрос. Здравствуйте, Юрий Москвич. Хочет ли он уехать, будь у него такая возможность? Юрий, что вы скажете? Здравствуйте.
Добрый вечер. А вы знаете, я вот хочу сказать, вы говорите, что молодежь там вот в большинстве. Я уже не молодежь. В общем-то, мне
мы
уже
сейчас про вас
40 с небольшим.
Поговорим, да.
Вот. Я большую часть жизни прожил при правлении Владимира Путина. Ну, соответственно, больше никого власти не видел. Ну, вот мы все представляем, какая сейчас жизнь. И вот, ну, я не скажу, что у меня какое-то маниакальное прям желание было вот уехать. Если бы оно было бы такое именно желание, я бы, наверное, давно уехал. Вот, ну, у меня Шенген есть, я там посещаю Европу, смотрю там, как люди живут. Ну, обратно возвращаюсь, какое-то вот, конечно, ну, такое вот ощущение, знаете, ну, вот опять это, возвращаюсь опять в это. Ну, что я хочу сказать, я вот уже 5-й раз подал заявление на грин-карт. Ну, если будет возможность, я, конечно, уеду. Нет,
вот.
Так нет.
Вот, очень-очень интересно. То есть, как бы, вроде ничего, все. Человек ездит, у него есть возможность, он неплохо устроен, но появится возможность, все-таки уедет. А вот как получается, я вот все пытаюсь сопоставить. Это действительно показали исследования очень большие цифры. Каждый 5-й. Вот нас раз, два, три, трое сидит, вот было бы 5-ро, вот этот 5-й хотел бы уехать за нашим столом. Это действительно это высокая цифра. И как получается, что вот это вот... Как сочетается эта тезис, что россияне подвержены пропаганде очень в большом таком количестве, а при этом пропаганда промывает им мозг, какой ужасный Запад, чудовищный, какие там проблемы и с мигрантами, и все неустойчиво и шатко, и они все хотят и хотят, и никак она их не убедит. Вот как, Дмитрий?
Ну, абсолютно естественно, потому что пропаганда – это отдельное пространство, а жизнь к пропаганде отношения не имеет. Я, как и Леонид Яковлевич, позволю из своего опыта что-то предложить. У меня, я работал всю жизнь и работаю в академическом институте, был хороший друг, он, собственно, есть хороший друг, Григорий Йофе. Он жутко был талантливый, он был в 30 с небольшим начальником, руководителем лаборатории там, географии сельского хозяйства, лидирующим исследователем, но еврей. И в начале 90-х ему пришло в голову, что начнутся погромы. Вот где-то у него в памяти в этой сидит, и он уехал. А через... Там было тяжело, он устроился профессором в провинциальный какой-то там университет, работал, совершенно понизил свой статус. Ну, адаптация, это всегда. Лет 10 из жизни надо выкинуть для того, чтобы адаптироваться. К концу 90-х у него подросли дети, с которыми он уехал, и они ему сказали: «Зачем ты уехал? Там в России движуха, мы хотим назад». И мне многие, мне в институт звонили многие дети моих ровесников, которые говорили: а нельзя ли, не можете ли вы нам помочь устроиться в России, потому что там рост, там что-то интересное, там живое. А где-то начиная с 2003-2005 мне московские сотрудники молодые стали говорить: а вот не поможете ли вы нам уехать туда? Вот и какое-то незаметное произошло изменение настроений. Я не склонен это все сводить только к политике. Понимаете, здесь как-то вот ощущение такое, вот Леонид Яковлевич, по-моему, правильно сказал, ощущение отсутствия перспективы. Вот нечего, ты не можешь здесь ничего делать. У меня в 90-е годы было ощущение, что вот хорошо, я могу себе построить дом, у меня там будут дети, внуки, и вот и все будет хорошо, как было у моего деда, там, прадеда и прочее. Я дом построил. А дети не хотят здесь жить. Дети, более того, они не хотят размножаться, что самое обидное. То есть внуков не получается. А если один получился, ну, он уехал, к сожалению. И это катастрофа, но, опять же, она разделяется в ментальном пространстве и в реальных условиях. То есть у меня, опять же, много друзей, которые живут в Австралии, в Германии, в Соединенных Штатах, они поддерживают теоретически Владимира Владимировича Путина, потому что он крутой, он поставил на место Соединенные Штаты, он там еще что-то, он поднял нас с колен. Но живут-то они там, потому что страховка, потому что жилье, потому что медицинское обслуживание. То есть они в теоретическом пространстве, они все жуткие патриоты, они все поддерживают Владимира Владимировича Путина. И здесь тоже вот нам та же самая цифра, о которой вы говорили, 10-12% из тех, кто как бы за. Да. Но у них так складывается, что вот там или больше денег за работу, которую они умеют делать, или там лучшее медицинское обслуживание, или там лучшее образование. Это и есть конкуренция сред, вот в широком смысле слова. И угроза сесть, о которой Михаил говорил, это тоже входит в эту самую комплексную оценку среды, где ты живешь. Люди хотят поменять среду. Это очень плохой признак, и, конечно, виноваты в этом не люди, не Россия, не наша культура. Виновата в этом та самая административная вертикаль, которую мы все с восторгом строили под воздействием вот этой вот замечательной пропаганды.
Ну вот я бы все-таки попросила Леонида описать портрет этого человека, вот этого 12%, это примерно 1/9, да, это каждый девятый путинец, который приезжает на Запад, потому что он понимает, каким бы он ни был верным путинцем и не обожал Владимира Владимировича, что там ему комфортнее. Но приехав на Запад и убедившись, что ему здесь комфортнее, и мама его обеспечена медицинским обслуживанием в этой Германии, самому ему живется и работается неплохо, и пособие, или там пособие он получает не самое маленькое, он продолжает поддерживать Владимира Путина. Как вот этот вот феномен вы объясните? А мы видим этих поддерживающих, они такие агрессивные еще, которые поддерживающие, они еще будут на митинге выходить против тех, которые не поддерживают там в центре Берлина. Как бы вы это все вот описали нам в научных терминах?
Мне
это поведение?
В научных я не знаю, я не умею. Кто я такой в научных? Вот Орешкина спросите, он знает.
Ну хорошо, по-идеологически.
Знаете, ну вот, можно по-человечески. Значит, я знаю таких людей, они мне пишут постоянно возмущенные тексты, как придет какой-нибудь, знаете, мне отзыв на что-нибудь такой совершенно злобный, что вот ты вот, сукин сын, вообще не ценишь там и не понимаешь, какие пиндосы, все гады. Посмотришь, а где живет? А живет в Детройте, например, да? Вот как-то удивительно. В Детройте ему, конечно, виднее, я понимаю. Вот. Но на самом деле, смотрите, мне кажется, что, во-первых, есть, ну, как минимум две большие группы людей среди вот наших иммигрантов. Да? Есть люди, которых вот сказал Дмитрий Борисович, о которых вы спрашиваете сейчас меня, но есть люди совершенно другого типа, которые прекрасно все понимают, которые там уехали по разным причинам, это всегда очень комплексно, но которые не испытывают никаких иллюзий насчет вставания с колен и прочего. Да? И мне кажется, что как раз наша интеллектуальная иммиграция, вот, люди, которые там кучкуются все больше в университетах и так далее, они все-таки никаких иллюзий относительно Владимира Владимировича вставания с колен не имеют. Теперь возвращаемся к тем, которые, значит, вот верят в это все. Понимаете, в чем дело? Они приехали туда, ну, как мне кажется, да, они приехали туда, вот, они, у них статус понизился. Как Дмитрий Борисович справедливо сказал, всегда бывает, или почти всегда так бывает. Вот, жизнь, в общем-то, достаточно трудная, ну, потому что она везде трудная, нигде ничего на деревьях Мерседеса не растут. Вот. И им, как бы, так сказать, обидно, да? И вот для сохранения высокого самоуважения они начинают ненавидеть то самое общество, которое им дало убежище, которое им дало замечательные возможности там, обеспечивать свою семью, будущее своих детей там, и так далее. Вот. Они начинают его там ненавидеть или презирать там. И так далее. Ну, послушайте, мы таких видим же в своей собственной жизни. Тут ничего такого хитрого нету. Люди, не справившиеся с решением задач адаптации к жизни, успеха жизненного и так далее, они начинают очень часто, один из способов защиты, это такое презрение к тем, кто добился. Да?
Ну да, это Владимир Путин, там, такой Путин. Пример, который не очень много чего для страны сделал по части поднять ее экономически с колен, поэтому вот он ненавидит всех президентов, лидеров, которые, да. которым это
Господь
удалось.
Господь с Путиным. Ну, понимаете, посмотрите просто вокруг себя, на нормальных людей, на обычных людей, не на президента. Вот. На обычных людей это очень распространенное такое явление. Да? Если у меня чего-то не получилось, то я говорю, зелень, виноград, я говорю, что получилось у них, потому что не обязательно у другой страны. Да? Вот я живу здесь, например, да, там, под Тамбовом. Да? И я сам себе говорю, что те, у кого получается, они получаются, потому что они жулики, они сволочи, они там, злые, они еще какие-то. Ну вот то же самое они говорят про ту среду, в которой они сейчас живут.
Но это парадоксально, потому что он живет хорошо именно благодаря тому, что у них получилось. Вот в чем дело.
В Южной Африке, Лен, в Южной Африке до прихода к власти Манделы при апартеиде, при сегрегации, жизненный уровень черного населения Южной Африки был значительно выше жизненного уровня черного населения любой другой африканской страны. Но они, естественно, очень плохо относились к своему режиму. Они его считали, справедливо считали, несправедливым там и так далее. У этих то же самое. Они приезжают, наши вот лучшие граждане, да, они приезжают, у всех все есть, у них нет. Да? У всех как бы все спокойны, они нет. Ну, конечно, они плохо относятся к этой среде. Помните, у старика Хаттабыча был брат, тоже джин, который поклялся, да, поклялся убить того, кто его вытащит из будки. Благодарность. Ну да, ну вот они и убивают.
Отвратительный, завистливый старикашка. Нам, кстати говоря, Виталий звонит, который эмигрировал в Австралию. Виталий, вы из Австралии или вы в Москву заглянули на денек?
Слышите меня?
Здравствуйте, слышим мы вас, да.
Вы знаете, вот Леонид правильно говорит, но на самом деле... Я бы хотел бы добавить по поводу южноафриканских негроидов. Не так уж там они хорошо живут. В частности, допустим, племена Зулу. У меня есть несколько команд таких творческих, которых я, ну, знаю. 10-15 тысяч дом стоит долларов. То есть это, ну, достаточно дешевые дома. Ничего хорошего там нету. Может, по сравнению там со Средней Африкой где-нибудь, они богаче живут. А в целом достаточно бедные люди. А вообще вот эта тенденция, вот как бы вектор движения из России на Запад, он зародился еще в Советском Союзе. Сейчас происходит просто такая инерция. Понимаете, Запад, он более развит, безусловно, чем Россия, цивилизационно.
Нет, вот, Виталий, сейчас происходит... Движение... Нет, понимаете, что мы обсуждаем сейчас? Не саму тенденцию, которая известна, вот о ней уже говорил Дмитрий Орешко, а то, что сейчас всплеск произошел, даже по сравнению там с двумя годами. Почему, откуда этот всплеск берется, при том, что партии и правительства говорят, что вам все лучше и лучше живется?
Нет, вы понимаете...
А вы давно уехали? Вы давно в Австралию-то уехали?
Я вам объясню. Меня вызвали вообще на работу в 2000 году. И в то время, когда вызывали на работу, в общем-то, английским языком никто не интересовался. Знаете, нет, я ответил, допустим, на вопрос «Do you speak English?» Я ответил «Yes, I do». Мне сказали, мы тебя берем. Вот. Потом, конечно, я английский приподнял. На сегодняшний день у меня хороший английский. Но, понимаете, на Западе ситуация тоже меняется экономическая. И огромное количество так называемых white trash людей, которые относятся к категории образованных на Западе и никому не нужных.
Это мы знаем.
Тоже дрейфует. Поэтому многие очень ребята, наши спецы, просто реально не находят там себя. Поэтому тут достаточно такая иллюзорная тоже.
Они не находят, но что-то они не бегут назад на родину. А вот в чем. Вопрос. Да, пожалуйста, да, вопрос.
Я объясню, почему.
Виталий, вам вопрос. Да.
Зависит еще от того, откуда он мигрировал. Если он мигрировал из Москвы, у него здесь есть жилье, он вернется назад. А если он мигрировал, допустим, из Украины, из бедных регионов...
Ой, из Москвы он тоже не вернется назад. Это я сейчас вам цифры по Москве приведу, вы просто упадете. Пожалуйста.
А вопрос очень простой. Да. Среди ваших друзей и знакомых в Австралии есть ли люди, которые восторгаются или удовлетворены политикой, которую проводит Владимир Путин? Да. И собираются ли они вернуться?
Да.
Дмитрий, это классическая история. Рассказываю, как это происходит. Собираемся в гараже. Выпиваем водку, смотрим на карту политического мира, смотрим на огромную страну Россию и говорим, какая у нас классная огромная страна, где мы живем. И начинаем гордиться. Но ненависти никакой нет к Австралии, там, к Америке. Ненависти, как вот вы говорите, там как-то ненавидеть. У нас этого нету.
Нет, подождите, вы погордились, вы выпили, погордились, а дальше? Вы предпринимаете шаги, чтобы вернуться на ту родину, которую вы гордитесь-то?
Вы знаете, я вот вернулся, у меня здесь хороший бизнес, я, честно говоря, вот открываю, условно, в кавычках говоря, открываю ноги в Министерство внутренних дел, и я с ними работаю по своим информационным технологиям.
Ух ты,
в Австралии у меня такого шанса не было бы никогда, понимаете?
У меня есть подозрение, Виталий, что когда-то вас в 2002 году в командировку позвали, а сейчас вас отозвали из этой командировки, это то же самое Министерство внутренних дел, нет?
Ничего у меня там не отзывали, я занимаюсь... условно программированием с утра до ночи. Поэтому я просто поставляю определенный продукт для охранных школ. Я не имею никакого отношения непосредственно с Министерством дел. Поэтому здесь как бы напрасывается.
Короче говоря, мы с вами очень интересно поговорили, но просто затягивается разговор. Вы сейчас в Москве, вы больше не в Австралии вообще.
Нет, у меня там есть дом в Аделаиде, но там живет, ну, условно говоря, семья, да, с которой я уже практически не жил. У меня есть здесь капитал, я могу уехать снова, еще купить дом, могу в тот дом вернуться. Но, понимаете, здесь тоже ситуация такая, что здесь устроился.
Виталий, спасибо вам очень большое, очень интересный разговор. Виталий – человек мира, свободный человек. Он, пожив в Австралии, обзаведясь домом, хозяйством и так далее, может позволить себе уже приехать в Москву, заняться здесь бизнесом, заработать еще каких-то денег, чтобы еще раз приехать в Австралию, купить еще один дом. Отлично, между прочим, тьфу-тьфу-тьфу на вас. Все хорошо. И при этом посидеть в гараже и немножко погордиться величиной его родины.
Досуг такой же, как и в России, собственно говоря, у многих мужчин его возраста.
Что такое же, как в России?
Досуг.
Досуг. Гараж. И еще интересное. Гараж. Вы знаете, вот меня очень заинтересовала вот такая цифра, любопытнейшая. Я бы хотела, чтобы вы ее объяснили, как получается, что... В Москве, ведь это же сборные цифры, там, вот этих вот разных эмиграций. И вдруг я вижу цифру, что москвичей в Москве хочет уехать, москвичей благополучных, считается, что это город, в который стекается, там, не знаю, вся Россия, 20% при этих опросах, а по России 3%. То есть вот как это получается?
А как получается в сумме по России 20%?
Как это в сумме получается, да. Вот я даже и не знаю. Это УФЦИОМа получается.
Крупных... А, так это УФЦИОМа. УФЦИОМа
получается.
Это,
у него...
это отдельная история.
Да, это очень интересно. Вот именно москвичи почему-то больше хотят уехать, чем благополучные москвичи
вот
хотят уехать,
мне кажется, чем неблагополучные. Я могу объяснить.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, значит, УФЦИОМовские цифры важно рассматривать не в абсолютной величине, а в тенденции. То есть у них получается 20 в Москве и 3 в провинции. Значит, 7 раз больше в Москве. Если бы мы брали данные Левады, то было бы не 20%, а 40%, если говорить про Москву. Почему? Потому что на самом деле именно крупные города, прежде всего Москва и Питер, они в себя втягивают самое квалифицированное, самое активное население, самое состоятельное в смысле денег и в смысле самое самостоятельное в смысле взгляда на мир. И именно у них растет желание уехать больше, чем у человека, который живет где-нибудь там в Тамбовской или в Пензенской области. И это абсолютно нормально, потому что именно города всегда в первую очередь предъявляли претензии к отстающей от интересов общества власти. В 17 году Петербург сверг власть государя-императора. В 91 году Москва свергла власть Центрального комитета Коммунистической партии. Города, как Владимир Ильич Ленин нас учил, двигатели прогресса.
Но вот, вы знаете, но живется-то им хуже. Вот я подняла вот сейчас том, опять что... опросы. Да, еще один опрос. 20% москвичей, 3% провинциалов. Ну, вот
дело не в том, что вот только не хватает на еду.
Да.
Дело в том, что душно. Дело в том, да, что вот люди острее ощущают отсутствие перспективы. У них есть с чем сравнивать. У жителей Пензенской области он оторван от вот этой динамики. Он как родители жили, как деды жили, так и он живет. Ему трудно себе представить. Кроме того, он не уверен, что он будет там конкурентоспособен. У него нет языка, у него нет такого базового образования, которое есть у среднего москвича. Поэтому эта динамика абсолютно естественна и неизбежна. Именно самые продвинутые территории, самые обеспеченные территории хотят перемен, хотят европеизации. А или вот... здесь, или, если нельзя для всей страны, то для себя хотя бы. То есть мы присоединяемся к Европейскому Союзу, если не в качестве государства, то в индивидуальном порядке.
Слово Михаилу. И у нас уже звонки из Финляндии, из США, от людей, которые уехали. Мы хоть москвичи они были. Да. Мы сейчас разберемся с ними. Пожалуйста,
я
Михаил.
Очень кратко. Да. Просто у москвичей удовлетворены базовые потребности. Это видно, разрыв москвича и жителя провинции. Вот я увидел в армии, например, когда люди из больших городов говорили, боже, как здесь плохо, как здесь грязно и ужасно, а люди из провинции, особенно из деревень, говорят, здесь же кормят 3 раза в день, как хорошо здесь живется.
Ну,
еще
так и, есть,
еще и одевают. То есть у москвичей намного выше стремление к комфорту, так как у них уже базовые потребности удовлетворены, и они хотят больше.
Михаил,
да? К свободе, да, к тому, чтобы дышать свободно.
Да. К воздуху. Да. Больше потребностей. Сергей из Финляндии, как у вас там в Финляндии с воздухом? Когда вы уехали, стало ли вам хорошо, свободнее, спасибо, дышать, легче?
Ну да, легко. Я бы вот хотел сказать, я слышал последние пару минут, когда вы говорили, я сам из провинции, я сам из Чебоксар,
вот,
в России.
Так.
Я сам закончил там медицинский университет, поехал в Петербург. Я 3 года поработал там хирургом в Петербурге. Как бы желание развиваться, желание совершенствоваться в профессии не дало мне долго работать в России, потому что я понимал, что я не могу назначить все препараты, которые я хотел бы назначить, я не могу назначить исследования, которые я мог или хотел бы назначить. Про какое-то повышение квалификации в условиях России тоже очень сложно.
Ну вот, и вы уехали. Ну, связь оборвалась в Финляндии, но мы поняли ситуацию, в которой уехал Сергей, потому что профессионально он реализоваться не мог. А Максим из США, у вас какие причины были? Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто очень рад вас всех услышать. Наконец-то я попал сюда.
Спасибо.
Мои причины были примерно такие же. Я уехал больше 20 лет назад в Америку. И я уезжал из вообще Советского Союза, конечно, больше, чем из России. Я И я тоже в медицине работал, больше ортопедией сейчас занимаюсь. И причины были такие, что я, в принципе, изначально знал, что даже если была перестройка, и все менялось, как бы, но я как-то в душе всегда узнал, что все придет к тому, что вот сейчас происходит. Опять начнут закручиваться гайки, опять будет вот то, что сейчас происходит. И люди начнут опять уезжать, опять начнется репрессии. Поэтому я сейчас на это смотрю. Я, в принципе, как-то даже рад, что это так все произошло.
То хотя вы думал рады, что когда-то, предвидели, что... Потому что очень многие обманулись, но... да. А вы предвидели это.
Да, и как бы... И дети у меня сейчас здесь растут, они уже, в принципе, американцы, американки, девчонки. И я, конечно, с ужасом вижу, что они по-русски уже плохо разговаривают. Это даже одна из них вообще не разговаривает по-русски. Меня это убивает немного, но, с другой стороны, я каких-то перспектив не вижу вообще.
То есть вы, Максим, я правильно вас понимаю, что вы не садитесь у своего гаража перед картой и не смотрите на вашу бывшую родину, какая же она большая и прекрасная, и тем более, что доносится голос оттуда Владимира Путина, что она стала с колен?
Для меня это совершенно не кажется, что она стала с колен. Это совершенно, по-моему, идет в обратную сторону, потому что для меня с колен вставание — это когда человек развивается, когда люди развиваются, когда они становятся интеллектуальнее, умнее, видят все и как-то могут для себя что-то решить свободнее. Это для меня этот человек, для меня страна и народ становится свободнее. А когда он и когда все идет в обратную сторону, это не с колен, это наоборот.
Спасибо вам огромное, Максим, за этот звонок. Мы продолжаем говорить о том, почему сегодня выросли так вот цифры желающих уехать. Посмотрим опрос москвичей и продолжим обсуждение.
Как вы думаете, почему каждый пятый россиянин при первой возможности готов уехать из России?
Вообще система ценностей поменялась, мне кажется. То есть сейчас каждый живет для себя, что мужчина, что женщина, и они там копят деньги, едут отдыхать. У меня есть возможность как бы и тут жить, и еще где-то пожить. Ну, в плане удаленно как-то трудиться. Вот. Но прям в другую страну я бы не хотела.
Скорее всего, люди просто, ну, которые имеют выбор, которые знают, что они ответственны за свою жизнь, они решают, ведь для каждого человека есть свое идеальное место. Но конкретно я люблю Москву, я тоже много путешествую, и я Москву люблю как бы все равно больше и больше, ну, со всеми недостатками, плюсами и минусами.
Ну, естественно, у каждого свои причины, но... Покидаю страну из-за экономических причин в основном, из-за нехватки денег, может быть, какие-то еще там проблемы. Смотреть как бы на Запад не всегда, не все то золото, что блестит, вот, и если считаете, что у соседа трава зеленее, чем у тебя, то иногда можно и обжечься, и вот, нас тоже не везде так ждут, как бы, как мы хотели бы, с распростертыми объятиями. Я не собираюсь и не планирую как-то, потому что у меня есть семья, есть... Вот все условия для существования, вот, достойной жизни здесь, поэтому я не планирую.
Трудно сказать за других людей. Я знаю, почему я не хочу. Потому что, мы, во-первых, мы никому не нужны. Мы здесь-то не очень нужны, но мы здесь уже привыкли выживать. А там своих проблем хватает.
Ни я, ни мои дети. Категорически. Это очень плохой симптом, во-первых. Во-вторых, это говорит о том, что нужно улучшать, как можно больше улучшать условия жизни во всех аспектах для жителей России.
Я предполагаю, что, скорее всего, так отвечают больше молодое поколение. В принципе, это свойственно для молодых. Хотеть добиться каких-то вершин, поехать туда, где нас нет, но там, наверное, лучше. Я думаю, что так.
А вы бы хотели уехать?
Я бы нет. У меня было много возможностей в жизни, но я хочу жить у себя.
Вот так. Артем из Бостона, здравствуйте. Вы давно уехали?
Да, здравствуйте. Я уехал в 2000 году.
Вы сегодня пожалели, что уехали?
На данный момент я не жалею. Но я скажу, что, допустим, мы здесь вместе с женой уже работаем и наполовину выплатили наш дом, наши дети, которые... Почти, ну, не говорят и по-английски, и по-русски хорошо, но почти не читают и не пишут по-русски. Но им придется сейчас учиться в университетах, а они очень здесь дорогие. С нашими доходами, с женой мы, наверное, не сможем рассчитывать на большую помощь. И я размышляю, может быть, их стоит отправить учиться в Беларусь или в Россию. Они имеет и белорусское гражданство, и американское гражданство.
Вот, видите?
А я там учился в МИСИ.
А почему, Артем? А, ну да, почему не в Украину? Я, да, язык другой. То есть вы считаете, что потому что, чтобы поднять русский язык, да? Чтобы лучше они язык знали, и чтобы было дешево, так?
Ну, во-первых, чтобы было дешево. Во-вторых, чтобы с другой, как бы, перспективы взглянуть на разность, различия этих двух систем, различия ценностей, подход к каким-то жизненным устоям и так далее. Это был бы, наверное, неплохой опыт для них, но пока я в сомнениях.
Вы в сомнениях, но вас не пугает перспектива, что вы останетесь в Бостоне, а ваши дети уедут жить в Россию. Вас это не пугает?
Меня не пугает это, ну, может быть, мою жену пугает это больше. Я просто сейчас в мир, в эпоху коммуникации и сообщений это, наверное, не будет большой проблемой. Все равно дети в Америке, они, если начинают учиться, то большинство их в университетах, то большинство разъезжаются по всем штатам.
Да.
И с родителями или видятся, наверное, только на праздник.
Да. Ну, я тогда, извините, я уже задам практический вопрос. Конечно, дорого, я знаю отлично, сколько это стоит. Это очень дорого в Америке. Почему в Европу не отправить? Там дешевле, а в Германии вовсе бесплатно.
Можно и в Европу, и так далее. Я не знаю, как в Англии, но у них английский язык и русский, понимаете?
Английский, русский.
И у них есть родственники, допустим, в том же Минске, и я знаю, обучение там будет десятки раз дешевле, чем...
Да. Хорошо, спасибо вам. Это очень интересный звонок, действительно, что наоборот, вот все-таки родители, которые для того, чтобы эксплуатировать... Ну, такой вот практический подход, чтобы эксплуатировать язык и чтобы сэкономить деньги, они готовы обучать здесь этих детей. А уж что эти дети подумают о современной России, это уже родители тоже считают полезным понять разницу двух систем. Очень хороший звонок. Давид, давайте мы устроим рекламную паузу, Давид. И вот вы сейчас в Испании, а реклама пауза состоит в том, что Испания на втором месте у россиян по приоритетам. На первом Германия, на втором Испания, на третьем Канада, на четвертом США, на пятом Италия. Объясните нам, пожалуйста, вот эту, вот просто этот комплекс этих стран, как вы его видите, почему так, почему Испания на втором?
Ну, потому что в Испании погода очень хорошая, да? Все хотят в Барселону, когда говорят про Испанию, все думают про Барселону. И в Барселоне это действительно так, что море, постоянное солнце, тепло, хорошо, люди позитивные. И, наверное, это является, да, тем моментом, как, на что ориентируются люди. А Германия, ну, а Германия, потому что там можно заработать много денег, я думаю, из-за этого.
Ага, ну и отлично. Значит, нам звонит сейчас Александр из Берлина, и он отчитается как раз о своем финансовом состоянии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
На первом месте Германия стоит среди стран, куда хотят уехать. Вы уже услышали?
Да, да, да.
Вы понимаете, почему так? Вы понимаете, почему так?
Почему Германия на первом месте? Угу. Ну, во-первых, самая защищенная страна, социальная страна, во-первых, и дети, и старики, все защищены здесь, на первом месте, вот. Ну и... Алло, здравствуйте.
Да здравствуйте, мы вас слушаем, мы просто притихли, нам интересно. Не обращайте внимания, что я вас не перебиваю.
Ясно. Ну, в Германию уехали давно, ну, во-первых... Во-первых, социальная страна, тут защищены все, и пенсионеры, и, ну и вообще даже кто не работает, защищены. И отношение к человеку со стороны государства, что государство служит человеку, это главное здесь.
Александр, вот. А вы встречали в Германии людей, которые говорят, что Путин великий, и мы очень его любим, и он такие делает большие дела для России, но мы не поедем назад в Российскую Федерацию жить?
Конечно, встречал. Конечно, встречал, но это просто какая-то шизофрения. Я просто смеюсь над такими людьми.
Все понятно. У нас наступает время прогноза. Леонид Гозман, с вас мы начнем. Сейчас эта цифра, вот по опросам Гэллопа, 20%. Каждый пятый хочет уехать. Что будет через год?
Ну, вы знаете, это уже зависит от того, что будет в стране. Если будет продолжаться то, что продолжается, цифра будет расти. Потому что мне кажется, что наша иммиграция, ну, то есть она разная, люди очень разные мотивы у людей могут быть для отъезда. Но как бы движущей силой, вот что является паровозом? Паровозом является не колбасная эмиграция, как ее когда-то называли, да, что вот просто люди едут за лучшей жизнью, а паровозом являются то ощущение, и те люди, для которых ощущение принципиально, что в стране нечем дышать. Вот ну нечем дышать. Вот просто вот это невозможно, это отвратительно там, и так далее. Вот это ощущение толкает людей либо на очень активную политическую борьбу, к чему в силу тысячи обстоятельств способны далеко не все, вот, либо к отъезду. И, конечно, это плохо для нашей страны, потому что учтите, что ведь, ну, когда вот говорят об этом, об эмиграции, то, значит, официальные пропагандисты с гордостью приводят цифру приезда в Россию. Что, смотри, как много народу приезжает. Так, кто-то уезжает, кто-то приезжает, это нормально. Да? Но, простите, уезжают люди образованные, сильные в социальном плане, да, с профессией и прочим, да, а приезжают реально беженцы, реально беженцы. Они едут из тех стран, где опасно, где нечего есть, где, в общем, все действительно плохо. И они работают здесь у нас разнорабочими на грязной работе. Вот. Поэтому у нас падает миграция, означает падение качества, ну, качество населения плохо говорить, но как бы качество рабочей силы, что ли. Да? Вот, люди, остающиеся, способны сделать меньше от того, что вот эта часть уехала. Да? То есть это очень сильный удар по стране, на самом деле. Но нынешние власти на это начхать, они, наоборот, в этом заинтересованы. Потому что, понимаете, уезжают те, кто недовольны, могут быть недовольны. Как самые активные молекулы, они вылетают, и вода остывает. Понимаете? Вот. То есть им это выгодно.
Спасибо. Ваши прогнозы, уважаемые коллеги, это будет как тенденция, Дмитрий? Эта тенденция будет вот нарастать, это дойдет до четверти, а потом до третьей, или заморозится, затормозится?
Ну, я думаю, понемножку будет расти по той простой причине, которую Леонид в конце чуть-чуть пунктиром наметил. А именно, нашему руководству не нужно политически активное население. Не нужно слишком умное, самостоятельное мыслящее, которое способно предъявлять претензии к власти и реализовывать свои представления о том, как оно должно быть. Отлично, они уезжают, слава богу, давление социальное падает, протестное настроение падает. А если страна живет за счет экспорта керосина, то чем меньше народу на эту самую керосиновую лавку, тем больше оставшимся достанется, условно говоря. Особенно тем, кто, собственно, в этой лавке командует. Так что я думаю, что нет никаких оснований думать, что ситуация улучшится с точки зрения страновых ожиданий, то есть что люди захотят здесь оставаться. Она будет улучшаться для власть придержащих, которым выгоднее, чтобы здесь было спокойнее, чтобы, условно говоря, были люди поскромнее, попроще, без претензий, что называется.
Ну, а ведь они же все-таки кричат на всех углах. Михаил, тоже вам вопрос. Они кричат: молодежь, молодежь, мы хотим, чтобы она, ну, мы категорически не хотим, чтобы она уезжала. Дойдет эта цифра до 50%, что каждый второй будет говорить: хочу.
Ну, это как раз зависит и от государства, и от молодежи. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы этого не случилось. Я бы призывал все-таки молодое поколение не уезжать отсюда, а стараться здесь остаться, получить хорошее образование, потому что это возможно в больших городах, и менять эту страну, менять ее в лучшую сторону, чтобы все меньше и меньше людей хотело отсюда уехать. Потому что это только от нас зависит.
А если они вас не услышат?
Ну, если отсюда уедут лучшие, тогда жизнь наша будет все хуже, хуже и хуже. А уезжают действительно лучше, мне кажется.
Даже если они не услышат, а что они могут сделать?
Что они могут сделать? Они могут остаться, считает Михаил.
Остаться, да.
Из таких
извините,
вот из идейных соображений.
Изменить ситуацию они не
я
могут.
Вот сам стараюсь менять, в выборах участвую в Мосгордуму. Я до сих пор считаю, что все-таки можно как-то пробиться и нужно биться обязательно.
Я предлагаю вот закончить нашу депрессивную передачу на этом положительном, позитивном примере Михаила, который борется, бьется, он в политике, он хочет, чтобы эта страна все-таки изменилась, его страна. И, может быть, он будет не один. И, может быть, его процент Михаила подрастет в Российской Федерации. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.